Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте текст Священного Писания. Мы прочитаем и помолимся. Евангелие Матфея мы будем читать вместе с вами. Вы будете следить и читать. 27 глава с 27 по 32 стихи. Евангелие Матфея, 27 глава. Итак, с 27 стиха. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу, из плеч венец из терня возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“. И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринянина по имени Симона и заставили его нести крест его». Аминь. Итак, мы прочитали с вами этот фрагмент Священного Писания, который говорит нам о той жестокости, безумной жестокости, проявленной к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И что удивительно, правитель, который заявил во всеуслышание, что «Я имею власть тебя отпустить, я имею власть предать тебя смерти». И вдруг этот правитель, который сказал, что «я не нахожу в нем никакой вины», и вдруг этот человек, который имел божественное предупреждение, сам Бог через его жену, помните, она прислала и сказать ему, что «не делай ничего этому праведнику, я много пострадала во сне». И вдруг этот человек, который предупрежден даже божественным откровением, и вдруг он проявляет такое безволие и такую трусость. Но это совсем не так, как кажется на первый взгляд. Это не безволие, это не трусость. И Пилата никак нельзя назвать, что Пилат был марионеткой в руках этой разгневанной толпы, которая кричала: «Распни его и распни». Он такой же жестокий тиран, как и те, которые бичевали Иисуса Христа. Он ничем не лучше их. Вы знаете, что говорит Слово Божие, когда-то апостол Петр, когда проповедовал, и когда они вернулись с Иоанном после того, когда им запретили, вот, и когда они пришли в церковь, это 4 глава, когда они встретили деяния святых апостолов, знаете, 27 стих, вот, они молились и говорили: «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Так что, как видите, он на втором месте стоит после Ирода. Ирод, Понтий Пилат. Против кого? Против Господа Иисуса Христа. Посмотрите, толпа просила его: «Распни, распни». Но толпа не просила его: «Бичуй и бичуй Иисуса Христа». Но потом, смотрите, что написано. Так вот, отпустил Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Нет, это не Пилат бичевал его. Он, не он стоял с бичом в руках и бичевал. Но он отдал приказ бичевать его, зная, что он абсолютно невиновен, зная, что его предали по зависти. Так вот, дорогие мои, как бы грешник не маскировался, Какую бы маску порядочности и добродушия не одевал грешник, вы знаете, что их безумие всегда будет обнаружено. Всегда их, вот эта волчья натура, она будет обнаружена, когда придет для этого время. Так вот, вы знаете, что по отношению к Богу не бывает нейтрального положения. Или ты с Господом, или ты в стане врагов, или ты враг Божий, или спасенный, или погибший грешник. Нету вот этой нейтральной полосы и не будет. Или примирен с Богом, или же враг. Вы вспомните, какой порядочностью когда-то прикрывался тоже царь Ирод. Он любил Иоанна Крестителя, он даже любил его слушать, и даже написано, что он любил слушаться его. Уж лучше более порядочного человека не найдем, чтобы так относился к пророку Божьему. И что мы видим? Какие последствия взаимоотношения с Иоанном Крестителем? Какая-то танцовщица, девчонка легкого поведения, и вдруг он дает ей обещание, и вдруг он не может ни слова сказать ей в противовес, когда она потребовала голову Иоанна Крестителя. Пожалуйста, он это сделал, как будто бы там курица была, и надо было курице голову отсечь. Посылает воина. Это потрясающе. Почему? Потому что, представляете себе, Ирод же никогда не шел туда, к Иоанну Крестителю, в это подземелье, в эту темницу, вот, и там с ним беседовал. Он посылал воина, который брал Иоанна Крестителя, освобождал и приводил его, и они беседовали, разговаривали. И вдруг этот же воин приходит и говорит Иоанну Крестителю: ложись. Почему? Царь сказал, чтобы я принес твою голову. Вот она, маска порядочности, маска добродушия. Грешник, какое бы положение он ни занимал, будь то это воин, будь то это солдат, будь то это нищий, или профессор, или это будет судья, или это будет президент страны, кто бы это ни был. Если он грешник, все равно придет время, когда Бог снимет эту маску, и он покажет свою волчью натуру. Она обязательно проявится. И все то, что происходило в ту ночь, все это звенья одной цепи. Это не то что-то постороннее. Предательство, заговор, крики народа, суд Пилата, бичевание Иисуса Христа и распятие. Все это звенья одной цепи. Ирод, Пилат, язычники, народ израильский. Итак, первое. Давайте, на что я хочу обратить сегодня внимание. Я знаю, что вы много раз читали эту историю, и вы это хорошо знаете, что сделал Пилат, что это происходило, все. Но я хочу обратить ваше внимание немножко, давайте зайдем с другой стороны и взглянем на этот текст не то, что по-иному, а с иной стороны. Ведь это Слово Божие, это бездна богатства, премудрости и ведения Божие. Давайте мы посмотрим место бичевания Господа Иисуса Христа. Посмотрим, где это происходило. Заметьте, итак, Вараву отпустил, а Иисуса был предал на распятие, воины взяли, вот, и отвели Иисуса в преторию. Что это такое? Претория. Судилище, как здесь сказано, или же, более верно, это дом правителя, это резиденция. Это как в каждом штате есть дом правительства или белый дом. Так и здесь. Он был наместник. Наместник, да, он правитель был от римского государства, он управитель. Так вот, заметьте, что это место, это было место правосудия, это место, где должны были все всякие обиженные, униженные, те, кто нарушил где-то закон, они могли приходить сюда, в этот дом судилища, и там должна была торжествовать правда. Там должен был суд состояться, в действительности суд, который бы судил всякого человека по правде. Вот что это за дом. Но что говорит Писание? Писание говорит нам, посмотрите, 3 глава послания апостола Павла к римлянам. Здесь записаны следующие слова. «Нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны, и в том числе в притории тоже. Правда? И мы можем также сказать, и в доме правительства, или это их не касается, все совратились с пути, все до одного негодные. Это может только в Голливуде, это может быть в каких-то распущенных, развратных домах, или это везде, где бы грешники были, где бы не собирались грешные люди, эти слова касаются всех людей, всех наций, всех времен. Все негодные до одного, все совратились, нет делающего добро ни одного. Абсолютно, языком своим обманывают, вот что. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Вот оно, милыми, если в доме правосудие, если в том доме, где должна торжествовать правда и должен закон торжествовать, вот, где должна была бы происходить защита народа, где бы могли обратиться всякие с какой-то нуждой, и там могли бы рассмотреть их дело правильно. И в этом доме это гнездо неправды, гнездо злословия, гнездо, где в действительности ищут всякую выгоду себе. Милые, то что тогда говорить о других заведениях, если место справедливости и суда стало местом грубейшего беззакония, место бичевания, самое невероятное беззаконие, заметьте, где совершается. Это потрясающе, подумайте об этом. Самое невероятное, величайшее беззаконие совершается в доме правосудия. То что тогда говорить о каких-то мелочных чиновничках и всех остальных? Вы знаете, что те, кому Бог дал власть, они будут отвечать не только за свои личные беззакония, они будут отвечать еще за другое. Они будут отвечать за то, за те все нечестивые решения, которые они приняли, за те все обманчивые решения, которые не приняли, за все то, что они не смогли остановить беззаконие, за то, что они не могли воспользоваться своей властью, той, которую им Бог дал, когда Он поставил его наместником Иерусалима и дал ему полную власть в этом городе, в этой колониальной стране, которую завладели римляне, он дал ему власть. Кого на смерть, на смерть. Кого освободить, того освободить. Но он этого не сделал. Поэтому его вина не просто вина в том, что он будет судим как грешник, он еще будет судим за то, что он не обеспечил правосудие в этой стране. Милыми, подумайте, что эти люди, которые там где-то наверху, на них лежит величайшая ответственность перед Богом. Потому что Бог им дал возможность, Он дал им власть, чтобы они в действительности могли по правде судить народы, отличать, где правда, где неправда. И когда они этого не делают, когда они не пользуются вот этой властью, а пользуются этой властью для того, чтобы обеспокоиться о своем положении, возмездие будет самым ужасным. И это касается не только тех, которые находятся здесь у власти. Это касается любого человека, которому Бог дает какую-то власть. Это касается в духовном смысле тех лидеров церквей, которые в церкви находятся. Это касается всякого мужчины, который имеет семью, который как глава семьи, то же самое он наделен определенной властью, он может допускать беззаконие в своей семье, может потворствовать, вот, а может сказать, нет, только через мой труп это будет делаться, и все. Бог наделяет этой властью. Вы знаете, один приговор в Библии, я вам прочитаю, это первая книга Царств. Давайте мы посмотрим. Один суровейший приговор одному святому человеку, богобоязненному человеку, верующему человеку. Первая книга Царств, вторая глава. Посмотрите. Был когда-то такой священник в Израиле, Илий, вы помните? Много лет служил Господу. И вот интересно, смотрите, вторая глава, здесь первая книга Царств, что здесь говорится? «Пришел человек Божий» с 27 стиха к Илию и сказал, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли я его из всех колен Израиля к себе во священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиан, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Вот что кажется. Или использовал свое положение первосвященника храм или в то время скинии, для какой цели? Для обеспечения своих сыновей, которые были людьми неверующими. Более того, их беззаконие, их поступки он не обуздывал, он дал им полное право действовать так, как они действовали. Итак, вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою, мышцу дома отца твоего, так, что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. И не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои, мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Вот тебе знамение, которое последует двумя сыновьями твоими, Офни и Финесом. Оба умрут один день. Жестоко, но справедливо. Так вот, посмотрите, третья глава, 11 стих, когда Господь явился Самуилу. И вот здесь, с 11 стиха, «И сказал Господь Самуилу, я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах, и в тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну, и я окончу. Я накажу его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Сурово, но справедливо. Бог дал ему власть. Бог наделил его силой священнической, и он должен быть смотреть. Ты не обуздывал, то есть ты имел власть пресекать, ты имел власть отстранить их от этого, запретить им. Это не означает, что сыновья Илия стали бы верующими людьми. Нет, мы никого не можем сделать верующими, и мы никого не можем спасти. Но мы имеем другую власть. Пока ты находишься в моем доме, это беззаконие в моем доме ты творить не будешь. Почему? Потому что мой дом, как сказал когда-то Иисус Навин, я и дом мой, мы служим Господу. Вот о чем здесь идет речь. Вы знаете, никакие правила человеческие, никакая власть человеческая, она не может спасти человека. Спасение дает только один Бог. Никакая святость человеческая не может сделать святым детей. Это делает только один Бог. Но Бог дает власть, Бог дает право. Я наделяю тебя этой властью обуздывать и не допускать. Посмотрите на семью Самуила, посмотрите на семью Давида. Все ли дети у Самуила и у Давида, все ли дети были верующие? Но мы нигде не находим, чтобы Бог упрекал Самуила и упрекал Давида в том, что он виновен в потворстве своим детям. Мы этого не находим нигде. Смотрите, одна и та же ситуация. И в Илия дети неверующие, и в Самуила дети неверующие. Но одного упрекает, Бог не просто упрекает, а выносит ему жестокий приговор, а о другом никакого даже и слова нету. Почему? Потому что один выполнял свое назначение, другой не выполнял. Вот оно что. Так вот, так точно и в церкви. Если в церкви провозглашается истина Священного Писания, это не значит, что все члены этой церкви будут святыми, богобоязненными людьми, жертвенными людьми. Абсолютно не значит. Но на тех людях, которым Бог дал власть провозглашать Евангелие и учить церковь, на них возлагается самая серьезная ответственность. Чему учить? Что преподавать? Как проповедовать? Посмотрите, апостол Павел находится в Коринфе 18 месяцев, больше, чем там еще он был, это, да, даже если 18 месяцев, то полтора года он находился в Коринфе. С какой смелостью, с каким дерзновением Павел защищает истину Священного Писания, как он выступает, он не боится этих людей, он головой отвечает за то, что он проповедовал, чему он учил. Он говорит: напоминаю вам, братья, Евангелие уже. И еще он пишет. Он выступает против всяких ложных учений. Он выступает против всяких еретиков. Слушайте, а ведь еретики всегда были, есть и будут до скончания века. А ведь ложные учителя и ложные учения, они всегда были, есть и будут до скончания века. И также точно лютые волки, которые не щадят стада, они были в церквах и есть, и они будут. Но тем, кого Бог ставит как лидером и церкви, на них лежит ответственность, как и на Пилата, хотя он был человек неверующий, но наделенный властью, ты имеешь власть отпустить, имеешь власть предать смерти. Поэтому ты не должен реагировать на мнение толпы, ты не должен реагировать абсолютно, какое общественное мнение будет приниматься потом или другому вопросу. И то, что эта толпа разъяренная кричит «распни, распни, распни», но ты наделен властью, ты должен сказать. Так говорит Слово Божие, а тем, которые уверовали Его, которые приняли Его, Он дал власть называться и быть детьми Божьими. Дал власть, это значит, дал силу. Вот с какой стороны мне хотелось сегодня подойти и рассмотреть этот вопрос, это пребывание Господа нашего именно в притории, место правосудия, это дом Пилата, это там, где должна была торжествовать правда, где в действительности должно было показано всему миру, что человек, который там находится, он ни на что не реагирует, ему самое главное, чтобы по правде судить народ, использовать свое положение. Так вот, дорогие мои, всегда будут те люди, которые будут компрометировать Священное Писание, которые будут использовать его в своих целях, которые всегда будут противиться здравому учению. Но смотрите, что говорит Господь наш в одном из своих посланий. Он говорит следующее одному из ангелов. Смотрите, вторая глава здесь с 18 стиха, хотя и другие стихи тоже подобные говорят. Ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобные халкаливану. Знаю твои дела и любовь и служение, и веру, и терпение, и то, что ты последние дела твои больше первых. Смотрите, 20 стих. Но имею против тебя. Это серьезное. Иметь противником самого Бога. Что именно? Потому что ты попускаешь, а ты не должен этого делать. Ты для этого поставлен. И ты не должен давать этому хода абсолютно, но ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить водить заблуждение рабом и любодействовать и есть идоложертвенные. Но имею против тебя. Бог говорит этому ангелу или пастырю церкви этой. Поэтому смотрите, как Павел, заботясь обо всем этом, он говорит нам удивительные слова в своем послании к Тимофею, второе послание Тимофея. Смотрите, что он говорит, 4 глава. Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, выщевай со всяким долготерпением и назиданием. Почему? Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху, и от истины отвратят слухи, обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Это интересно. Заклинаю тебя перед Господом, насколько это серьезно, братья, дорогие сестры. Посмотрите еще раз. Насколько серьезно. Итак, воины Пилата несравненно больше, чем вот этих кричащих распни. Вина Пилата несравненно больше, воинов больше, чем распни. И вина их очевидна. Заметьте, вина Илия очевидна. Бог говорит, ты не обуздывал, вина Илия очевидна. Вина Саула очевидна была. Он говорит, я послушался народа. А Самуил говорит, твоя вина очевидна. Вина этого ангела, этой церкви очевидна. Он говорит, я имею против тебя. Вот оно что, вот он место твоего служения, место твоей работы, место твоего пребывания, там, где ты находишься, там должен быть свет. И так да светит свет ваш между людьми. Где бы дитя Божие, если оно, дитя Божие, оно наделено силой, дал власть быть детьми Божьими. Поэтому там, где дети Божьи, там должно торжествовать истина, там должна торжествовать правда, чего бы тебе этого не стоило. Или ты дома находишься, или ты на работе находишься, или где бы ты ни находился. Знай, что если ты, дитя Божие, если ты имеешь власть, используй эту власть одной целью. Не так, как использовал Илий. Он использовал свое положение для устройства и благоустройства своих сыновей. И это грех. Дорогие мои, второе, на что я обращаю внимание здесь, посмотрите на участников изуверства над Иисусом Христом. Итак, в чьи руки был предан наш Господь Пилатом? Посмотрите на этих участников изуверства. И он еще заявил, он еще посмел заявить и сказать, не виновен я в крови этого праведника, я не виновен, и взял руки свои, омыл в воде. Это же наглость высшей степени. Дарованная Богом власть в любом деле и в любом служении, на любом поприще, в любой позиции, которую бы ты ни занимал, должна быть использована исключительно для утверждения справедливости, для утверждения правды Божией, но никак не для благоустройства собственной персоны, никак для своего личного благополучия. Смотрите, о чем говорит нам этот акт? Насколько была порочна и прогнивша вот эта система государственной власти в Риме. Это только для постороннего взгляда казалось, что в Риме все так чинно устроено, все это вот и сенаты, и правители их и тому подобное. Это только внешне казалось бы, но сама система, она была порочна и прогнившая. Почему? Потому что всякий, кто попадал туда, он прежде всего заботился о своем личном благоустройстве. И здесь показано именно на поступке Пилата, о чем он беспокоился и о чем он заботился. Вот оно что. Так вот, милые, что значит для воинов слова их правителя? Здесь не сказано, что они били, но дело в том, что его предали бичеванию, и кто-то бичевал его. Да, они могли сказать, вы знаете, мы простые рядовые служащие здесь, в доме Пилата, поэтому нам приказали его бичевать, вот мы и бичуем его. Но ты мог бы пойти другую работу найти. Вы знаете, что когда-то были еще даже в царской России, вот и в других странах, где преступников больших им головы отсекали. Вы знаете, что были такие люди, которые там работали, это была их работа, они устраивались. Их никто не заставлял туда, и их никто не привязывал туда, чтобы он там с топором сидел на гильотине и ожидал. Нет. Это был их добровольный выбор. Поэтому, да, эти люди могли сказать, что мы простые, вот ничего не значит, и вот нам приказали бичевать, и мы его бичевали. Смотрите, что значит, когда люди простые смотрят на тех, которые занимают положение в государстве, и вот этот правитель, он говорит так: я не вижу в нем никакой вины, абсолютно. И ты не видишь в нем никакой вины, и ты вдруг отдаешь приказ бичевать его. Где логика? Тогда кто ты? Если ты заявляешь во всеуслышание, вот уже 2000 лет, где только читается Евангелие, множество людей, все читают эти слова, которые до сих пор повторяются. Пилат говорит: я не нахожу в нем никакой вины. И тут он отдает приказ, чтобы его бичевать, и его бичует. О чем это говорит? Это говорит о прогнившей этой системе греховной, этого греховного государства, когда простые люди видят, что значит слово правителя, оно не имеет никакой ценности, никакого авторитета, это ложь и обман. И больше ничего. Они видят, что этот человек абсолютно равнодушен к чужому горю, что это лукавство, хитрость и больше ничего. Это только показуха, чтобы показать, что он такой добренький. Якобы мы в прошлый раз с вами говорили о том, что он якобы старался освободить Христа. Хотел это сделать. Но вот публика такая была, публика, которая не позволила ему осуществить свое желание. Поэтому он предал его бичеванию. Так вот, милые мои, вот эта система, под чьим влиянием и под чьим действием находились вот эти воины? Это же иудейские священники сумели заразить даже римских воинов, сумели заразить неприязнью к Господу Иисусу Христу. И они это делали. Так вот, Пилат отдал бичевать Господа Иисуса Христа, отдал приказ, зная, что он невиден. Посмотрите, сколько было участников. Здесь написано «целый полк», 27 стих. Собрали на него весь полк. Я не знаю, в то время историки, знаете, они не могут сойтись, вот сколько в то время по количеству стоял полк. Одни говорят 600 человек, другие 1000. Вот, а еще третьи говорят 1200-1300 человек. Даже если это было и 600 человек, то посмотрите, если это жертва, это в действительности, если пойти со стороны этих людей, которые считали, что он проходимец, что он вор, он в действительности заслуживает смертной казни, то вдруг, как это так, что вдруг на какого-то негодного человека и они собирают весь полк, сотни людей и устраивают с него вот такие шоу? Это не укладывается в голове. Так вот, я хочу сказать абсолютно достоверно, что эти воины не евреи. Это язычники, так как и говорили те, которые молились в Деянии святых апостолов. Ирод, Понтий Пилат, язычники. Вот оно что. Почему? Потому что евреи во времена Римской империи в то время было единственное колониальное государство, которое было освобождено от воинской повинности. Все другие государства, которые римляне завоевали в то время – Вот набирали новобранцев, и все они могли служить в римской армии. Единственные, кто не служили в римской армии, это евреи. Поэтому воины, можно 100% говорить, что из этих воинов, которые там это устроили, эти шоу, вот, и издевательства, развлечения над Господом Иисусом Христом, это были язычники. Они. Нету и для них оправдания. Вы знаете, что никто не может человека заставить делать какие-то беззакония. Вы знаете, сколько верующих людей во времена служения в армии, во времена войны, которых призывали в армию. Да, они служили в армии, но они сказали, мы убивать никого не будем. Да, их убивали, они шли на смерть. Они не отказывались от служения в армии, нет. Но они сказали, мы никогда стрелять человека не будем. Как бы вы ни хотели. Я не хочу здесь разбирать, насколько это спорный вопрос или не спорный, но я констатирую факт. Это наши верующие предшественники. Они показывают нам пример вот этой, действительно, принципиальности, как христиане. Я этого делать не буду. Вот эта христианская принципиальность, посмотрите, когда-то Авраам вышел вместе с Лотом, и вот их имения были настолько большие, вернее, стада их были настолько распространены, что пастухи начали ссориться. И что говорит Авраам? В то время эта ссора – это естественное состояние между самыми различными родственниками и племенами. Авраам говорит, нет, между нами этого не будет. Если ты направо, я налево, пусть весь мир ссорится, пусть весь мир ругается, что бы они ни делали, но мы этого делать не будем. Вот это, милые мои, вот эта принципиальность духовная сегодня утрачена. Когда вот это вот размыто, вот это понятие греховности, святости, она настолько сейчас размыта, что люди говорят, а где же граница? Как в произведении этого итальянского писателя, вот, который написал книгу об аде и рае, и он там сделал такой вот это ад с одной стороны, с другой стороны рай, и вот круги, и вот в одном месте это все равно, что ад, что рай, нету никакого различия. Это божественная комедия Данте, вы можете почитать. До того размыто это все, милые. Поэтому вот этой принципиальности сегодня не существует о том, что это грех. Вот, поэтому чего бы мне этого ни стоило, я этого никогда не сделаю. Пусть все рабы занимаются прелюбодеянием, блудом и нечистотой, но Иосиф говорит, я этого никогда не сделаю, я пойду в темницу. Бог дал власть называться Детем Божьим. И Он дал тебе власть. Он дает тебе силу. Для чего? Чтобы сказать «нет». Я этого не сделаю. Вы помните, когда-то пришел один молодой человек к Давиду, такой радостный, такой веселый, такой довольный. Вот, и он рассказывает Давиду о том, что, знаешь, я там шел, и вдруг я встретил кого? Саула, он был живой, и Саул говорит мне, знаешь, что ты вот умертви меня, почему? Потому что придут эти необрезанные, и они будут ругаться надо мной. И он, вы помните, он сказал, я вижу, что он уже умирает, все равно же умирает. Ну, какая разница, часом раньше, часом позже. И я взял его, убил, он говорит. Вы помните, что Давид сказал? Как Давид это воспринял? Это беззаконие, это преступление перед Богом. Вот почему истинные христиане и нормальные люди, они никогда не согласятся на эвтаназию. Если он хочет умереть, вон есть веревки, есть воды, сколько угодно, пожалуйста. Но почему он вас заставляет это делать, чтобы вы его умерщвляли и давали ему различные там эти препараты для того, чтобы он умер? Пожалуйста, если тебе так надоела жизнь, иди. Но почему ты тянешь и делаешь меня соучастником преступления? Поэтому верующие люди, они категорически говорят, нет, это беззаконие, это грех, и мы никогда этого не сделаем. Точно так же, как и аборты. Никогда, если это богобоязненная женщина, если это богобоязненная жена, да что бы ей ни грозило, она никогда этого не сделает. Потому что она знает, что это убийство. И лучше она умрет, чем она, убивая другого человека, продлить себе жизнь. Вот о чем говорит нам Писание. Поэтому, милые, посмотрите, это абсурд, это действительности показывает прогнившую греховную систему это любого правительства, любого государства. Поэтому Христос был распят в то время, был убит, и Он бы и сегодня был бы убит, и пришел бы Он раньше, и тогда был бы убит. И почему? Потому что это есть вот эта греховная система. Это люди, те, которые грешные люди, да, они носят маски порядочности, добродушия, они такие добренькие, они улыбаются, все, что они... Но вот когда приходит определенное время, они снимают эти маски. И они показывают свою сущность, свое внутреннее волчье естество они показывают. Почему? Потому что Писание говорит, нет делающего добро. Все совратились, абсолютно все. Итак, последнее, на что я обращаю внимание, посмотрите, когда они надругались над ним, после этого мы читаем, они повели его на смерть. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды и повели его на распятие, на смерть. Вы не думали, почему вдруг крест взяли и возложили на Симона, кириняне, который шел? Я знаю, много стихотворений на этот счет есть. Он идет Христос, он спотыкается, чуть ли не ползком уже идет, этот крест несет. Знаете, абсолютно ничего об этом Писание нигде не говорит. О том, что он был обессиленный. Вот. Правда, я читал, некоторые богословы говорят о том, что все-таки заговорила совесть у этих солдаты, им стало жалко, вот что вот так. У них появилось чувство сострадания ко Христу, вот, что в действительности у него же вся спина была изорудована в том смысле, что это клочья после этого бичевания этими римскими бичами. Вот, там ни одного живого места на спине не находилось, и оно все кровоточило и кровоточило. Но суть этого приговора, распятия, она заключалась в том, чтобы не дать вот этой жертве умереть, но чтобы он мог прочувствовать все мучение распятия. И потому, когда он нес крест, естественно, когда он несет крест, и когда у него тут открытые раны, когда у вас будет кровь идти сильнее, когда вы в покое находитесь, или когда вы работаете, когда вы какое-то у вас напряжение физическое, когда вы начинаете физически что-то напрягаться, тогда сердце начинает биться, и тогда кровь сильнее пульсирует. И тогда, конечно, пока бы он донес бы этот бы крест, бы он бы истек бы кровью, и тогда бы сказали бы, он умер от потери крови. Но он умер не от потери крови. Так что это не жалость заставила, а наоборот, чтобы продлить его мучение, чтобы он в действительности, как эта жертва, вот, которому предстоит претерпеть мученическую смерть на кресте, чтобы дать ему чем больше силы, чтобы он почувствовал это все. Потому что, смотрите, других двое, которые несли крест, два этих разбойника, они что же, несли свои кресты, им никто не помогал нести. А Господи сказано, что возложили крест на другого. Так вот, это не сочувствие, дорогие мои, а это вот это озлобление, дать еще больше, продлить вот эту вот возможность, чтобы поиздеваться, чтобы поразвлечься, чтобы позлорадствовать над этой жертвой и так уже обессиленной, чтобы он подольше мучился. И помните, когда Христос умер, и когда пришли к Пилату, то Пилат удивился: «Ух ты, так скоро умер уже!» Для него это было удивление. Итак, заканчивая это, я хочу еще раз сказать нам, сестры и дорогие братья, чему учит нас этот фрагмент Священного Писания. Подумаем об этом. Я знаю, что вы все знаете, и все христиане знают, что страдание Господа Иисуса Христа – это был результат нашей греховной жизни. Но как мало сегодня тех людей, которые стараются делать правильные выводы из того, что они читают, из того, что они слушают. Сколько самых серьезных причин нам дает этот текст Писания для самого глубокого и серьезного размышления. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, величи Тебя, душа моя, Господи, славлю, благодарю Тебя, превозношу Твое святое имя. Ты действительно видишь каждого из нас, и мое сердце Ты видишь, Господи. Ты знаешь, что нету слов тех, которые бы в действительности нам, людям, можно было бы описать Твое величие, Твое милосердие, Твое долготерпение, любовь Твою, которую Ты являешь к нам, падшему грешному человечеству. И поистине, Господи, эту историю, которую Ты оставил нам на странице Священного Писания, эти взаимоотношения с Пилатом, Господи, насколько велика милость Твоя, что Ты, будучи Богом, Творцом, Создателем, отдал себя в руки нечестивых, негодных людей, своего творения, Господи, что одного бы Твоего взгляда было бы достаточно, чтобы испепелить все это нечестие. А вместе с тем Ты терпеливо прошел этим ужасным путем унижения, смирив себя до смерти, Господи. Слава Тебе за это, Боже наш! В действительности Твое имя будет во веки веков прославляемое спасенными народами. И мы будем среди них, Господи, также недостойны, но спасены Тобою, Твоей кровью святой омыты, очищены, Боже милостивый. Как это приятно, как это достославно, что бывшие негодные от темени головы до подошвы ноги и вдруг чистые, святые, благодаря Твоим заслугам, Твоей очистительной крови. Благодарим Тебя за это, Господи. Благослови всех находящихся здесь, еще и проблемы, и переживания. Ты видишь также, что брат и сестра Сербиненко будут отправляться сейчас в путь. Я молю Тебя, чтобы Ты хранил в пути, оберегал и дал в полном благополучии прибыть туда к месту, чтобы увидеться с детьми, а также в полном благополучии возвратиться назад к себе домой и также в свою церковь. Господи, я прошу Тебя, чтобы эта встреча, с кем придется видеться, встречаться, она была славой для Тебя и благословением для всех их самих. Услышь нас и нас всех, Господи, благослови. И, может быть, еще и другие кто-то будет отправляться или ехать, или в других местах. Я прошу Твое благословение, а также на наш выезд туда, на лоно природы, Господи, и Ты все это сотворил для человека, поэтому даруй нам также и в этом мероприятии прославить Твое святое имя,
ближе сойтись друг с другом, ближе познать друг друга, и также для нашего общего ободрения, утешения и для славы Твоего Святого имени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, больных наших благослови. Ты знаешь, что они бы хотели быть вместе с нами, но теперь еще не могут. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.